Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также мы говорим о мировой реакции на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. У нас сегодня, как всегда, много о мировой помощи Украине, много о НАТО, потому что лидеры Швеции и Финляндии находятся в Вашингтоне и встречались с президентом США Джо Байденом. Есть некоторые сведения о сопротивлении в России, во всяком случае, культурном сопротивлении. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки. Ксюша, что известно о том, где были обстрелы и что вообще происходит на фронте?
Ну, как всегда, в последние несколько недель самая тяжелая ситуация в Донецкой и в Луганской областях. В Донецкой области, в частности, был атакован город Бахмут. Как сообщает глава областной администрации Павел Кириленко, снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. Под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка. Из 73-тысячного Бахмута сейчас в городе остались только 20 тысяч человек. И Павел Кириленко призывает всех жителей Донецкой области перебраться по возможности в другие регионы, потому что именно в этом регионе сейчас безопасных мест нет. Кстати, я упомянула гибель двухлетнего ребенка вот в результате этого обстрела Бахмута. По официальным данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной агрессии России против Украины, по последним данным, по меньшей мере 231 ребенок погиб и 427 детей получили ранения. Также обстрелы были в Северодонецке снова, и там 4 человека погибли, еще 3 получили ранения. Об этом пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Он говорит о том, что Северодонецк обстреливали с самого утра. Где-то из-за мощных обстрелов спасатели даже не в состоянии были выехать на места возгораний. Повреждены по меньшей мере 8 домов, отдельные квартиры и целые подъезды. И также обстреливали накануне весь вечер Сумскую область. Об этом написал глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Он так эмоционально на это отреагировал, написал: «Российские враги словно взбесились», потому что очень много обстрелов было. Тем временем международные организации считают потери Украины среди мирного населения. Сотрудники Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, задокументировали десятки случаев внесудебных казней, похищений, пыток. И вот по последним данным, если говорить о цифрах, 3778 мирных жителей погибли в Украине с начала войны. Ранения получили более 4000 гражданских лиц. И я бы хотела еще добавить несколько слов о ситуации с бойцами Азова. Сообщается, что с Азовстали украинских военных вывезли на территорию самопровозглашенной ДНР, и местные лидеры, так сказать, заявили, что их ждет суд. По неподтвержденным данным, часть бойцов увезли в Таганрог. Тем временем российское министерство обороны утверждает, что за сутки на Азовстали в плен сдался, но я подчеркну, что вот эта риторика «в плен сдался» — это именно российская официальная риторика, в плен сдался еще 771 боец полка Азов. Из них 80 человек имели ранения. Это данные российского министерства обороны, еще раз подчеркну. И российская сеть ВКонтакте публикует видео процедуры вот этой передачи бойцов, которую в России называют «сдачей в плен», и запись под названием «Содержание военнопленных в Еленовке». А агентство «Рейтер», в свою очередь, со ссылкой на очевидцев, ранее сообщало, что часть бойцов разместили в бывшей исправительной колонии. И советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который каждый день делает какие-то заявления, рассказывает о ситуации в регионе, он сказал, что бойцы содержатся там в очень плохих условиях, и в этой тюрьме содержатся мариупольцы, которые признаны неблагонадежными, которые не прошли фильтрацию. Поэтому там ситуация довольно критическая. Люди находятся в ужасном состоянии. Как он выразился, это настоящий концлагерь. Пытки, туалет раз в сутки и никаких прогулок.
На самом деле есть надежда, что мир не оставит без своего внимания судьбу бойцов с Азовстали. Международный Красный Крест сообщает, что он регистрирует сотни украинских военнопленных, захваченных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Это я цитирую сообщение Международного Красного Креста, которое официально опубликовано на его сайте. И согласно сообщению Международного Красного Креста, в ходе этой регистрации каждый боец, который был на Азовстали и сейчас находится на территории подконтрольной России, он заполняет анкету, указывая личные данные, имя и дата рождения ближайшего родственника, и это позволит Международному Красному Кресту следить за судьбой этих людей, помогать им оставаться на связи со своими семьями. Но, естественно, что Международный Красный Крест называет этих людей военнопленными, потому что именно этот статус позволяет Международному Красному Кресту заниматься их судьбой. Надо сказать, что стоит ждать, вот как усилия Международного Красного Креста по поддержанию за украинскими военными этого статуса войдут в противоречие с явными усилиями российских прокуроров и законодателей признать их там какими-то там нацистами, террористами, экстремистами и так далее. При том, что люди защищали свою землю и воевали за нее вполне законно по всем международным соглашениям и законам. У меня есть сводка последняя от Пентагона. Высокопоставленный представитель Пентагона сегодня рассказывал, что США известно о идущих в Украине боевых действиях. По его словам, украинские силы продолжают отвоевывать территорию к северу и северо-востоку от Харькова. Российская армия, в свою очередь, укрепляет позиции вокруг Херсона. И погода, вероятно, мешает российским боевым вылетам в Украину. Активность российского флота также снизилась. Сейчас российские корабли, по данным Пентагона, остаются вблизи Крыма. Очень интересная штука есть про недавнюю информацию Минобороны Великобритании, британской военной разведки, что высокопоставленные российские военачальники потеряли доверие Кремля, и некоторые из них были отстранены от должности. Британцы раньше сообщали, что от должности отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, который командовал 1-й гвардейской танковой армией. И вроде бы это из-за того, что российские войска не смогли захватить Харьков. Также было сообщение, что должности мог лишиться вице-адмирал Игорь Осипов, это командующий Черноморским флотом, и причина – это потеря крейсера «Москва». Глава Генштаба России Валерий Герасимов, по сведениям британцев, вероятно, остается на своем посту, но неясно, продолжает ли он пользоваться доверием Путина. В опалу, в общем, попали эти все высокопоставленные военачальники, и это напрямую связано с тем, что, во-первых, Путин, по данным той же британской разведки и британских медиа, буквально сам принимает решение на уровне полковника. И, видимо, мало кто хочет отвечать за эти решения. В общем, военачальники переадресуют, видимо, груз принятия этих решений наверх. Так вот, представитель Пентагона, которого попросили прокомментировать британскую информацию, сказал, что он не опровергает оценку британской разведки об увольнении высших российских военачальников. Он говорит: «Мы видели признаки того, что российские командиры различных уровней были освобождены от своих обязанностей». Но при этом чиновник сказал, что США ничего не знает о самом высшем командовании. Ну, он подтвердил, что у России остаются все проблемы, которые были в начале ее войны. Проблемы с логистикой, проблемы с моральным духом и так далее. При этом, при всем, сегодня провели телефонный разговор, по данным российских медиа, начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Ну, естественно, как это всегда пишется, были обсуждены вопросы, представлявшие взаимный интерес. Я пока не располагаю подтверждением этой информации с американской стороны. Но мы знаем, что американское руководство, в том числе военное, обращалось к российским военным и к российскому политическому руководству с единственным требованием, просьбой и требованием прекратить военные действия, прекратить эту войну, отвести войска и так далее. Вот это было в ранее происходивших разговорах между начальниками генеральных штабов. Если подтвердится эта информация американской стороной, я думаю, что в ней будет то же самое – призыв прекратить агрессивную войну.
Тем временем украинские железные дороги заявляют, что уже третий месяц хранят сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, и они готовы перестать передать их Российской Федерации. Укрзалізниця, это украинские железные дороги, в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит тела российских солдат, чтобы вернуть матерям и женам, говорится в сообщении. И они, обнародовав это сообщение, призвали семьи российских военных как-то вообще позаботиться о телах их родных и приехать их забрать. Но такие обращения не только от железных дорог, и от журналистов, от правозащитников уже не раз звучали, и известно, что россияне почему-то вот не торопятся забирать своих погибших.
Да, почему бы это? Ты только что еще и прошла прекрасный тест на знание украинского языка. Как мы знаем, «Укрзалізниця» и «Поляниця» — это такие тестовые слова. Можешь произнести, значит, говоришь.
Что я не шпион.
Да, ты не шпион. Надо говорить еще о поддержке Украины со стороны мирового сообщества, растущей. И вообще это такая отдельная тема. Сергей Кириенко, бывший премьер-министр России, бывший начальник Росатома и так далее, сейчас деятель в администрации президента России, сегодня говорил о том, что, тезис повторял, который уже звучал от других людей, что весь Запад воюет в Украине с Россией и так далее. Он сегодня на каком-то форуме российском говорил все те же самые слова, которые до него говорили Патрушев, сам Путин и так далее. А я напомню, что этот человек считался либералом, что этот человек был одним из организаторов Союза правых сил.
Когда это было-то? Вспомнила бабка.
Да, был какой-то лозунг «Кириенко в Думу, Путина в президенты». Работает человек, кем выбрал. Так вот, да, коллективный Запад в любом случае будет помогать Украине против агрессии России. И глава Минфина Германии Кристиан Линднер сегодня сказал, что есть планы выделения Украине помощи еще на 1 миллиард евро. Это от Германии в грантах. И сегодня в немецком городе Кёнигсвинтер проходит встреча министров финансов стран Большой Семерки. В общем, на ней говорилось о дальнейшей помощи Украине. Большая Семерка планирует собрать 15 миллиардов евро с тем, чтобы покрыть потребности Украины на 3 ближайших месяца только. И США обещают примерно половину. На прямой связи с участниками этой встречи Минфина Большой Семерки был премьер Украины Денис Шмыгаль. И сегодня же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским представленный накануне план ЕС по восстановлению Украины. Она написала в Твиттере, что провела хороший телефонный разговор с президентом Зеленским, поэтапно рассмотрели план ЕС по помощи и восстановлению в Украине, изложенный вчера Еврокомиссией. Там действительно очень большой план. Вообще вчера была публикация многих европейских планов, связанных с Украиной и Россией. Накануне, как я уже сказал, было объявлено о срочной помощи Украине, и долгосрочные есть меры, как будут восстанавливать страну. Не только из Европы идет помощь. Премьер Японии Фумио Кисида сегодня объявил, что Токио выделяет Украине еще 300 миллионов финансовой помощи. Это краткосрочная помощь вот прямо сейчас. И общий объем сейчас японской помощи Украине возрастает таким образом до 600 миллионов. И все время идут такие кратковременные гранты, в понедельник прошедшие японцы соглашение подписали с Украиной о выделении первого займа в размере 100 миллионов.
Я как раз хотела к информации про Японию добавить. Ее внесли в список недружественных стран. Но этот список давно уже в России составляли, но он был какой-то неполный. А вот сейчас спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил топ-7 стран, которые недружественны по отношению к России. Цитата. «Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие». И кто попал в список этих врагов, составленный спикером Госдумы? Естественно, США. Далее идут Канада, Швейцария, Великобритания, ЕС. Почему тогда называется топ-7, если там 27 стран? А также Австралия и Япония, о которой ты только что рассказал.
Да, надо сказать, что Дмитрий Песков назвал Японию недружественной еще пару месяцев назад, когда Япония радикально изменила свою политику в отношении России. Мы помним, что при премьере Синдзо Абе он буквально душил Путина в объятиях. Там визовый режим улучшился, чего только не было. Там были десятки проектов совместных. Японцы очень с болью отреагировали на военные преступления России в Украине. Я как-то рассказывал о том, что одна из их телеведущих просто заплакала в прямом эфире, когда говорила, что Путин присвоил звание гвардейских тем подразделениям, которые зверствовали в Буче. И вот эта вот линия Фумио Кисиды, нынешнего премьера Японии, на довольно жесткое противостояние с Россией и полное ассоциирование меры Японии вместе с мерами других стран Большой Семерки, оно, конечно же, для России стало несколько неожиданным, я думаю. Мы только что говорили о том, что Украине экономически помогают, от России, наоборот, естественно, отходят в экономическом плане развитые демократические страны, но и не только. И Россия пытается понять, как ей действовать в условиях, когда от ее энергоносителей отказываются. «Газпромнефть» сейчас все время хочет что-то там найти на растущих рынках Азии, как заявляет глава «Газпромнефти» Александр Дюков. Это сегодня было. Мы переориентируем поставки на растущие рынки Азии. Я хотел бы проанонсировать, только что я записал интервью с одним из лучших экспертов нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным, основателем и партнером компании «Русэнерджи», который сказал, что в России вообще-то скоро могут настать очень плохие времена, потому что Европа ускоренными темпами идет к энергетической независимости от России. И он рассказывал мне о огромных срочных сделках по установлению газовых терминалов для жидкого газа и так далее. И Европа справится с энергетической зависимостью от России раньше, чем Россия, если даже сможет перенаправить свои энергетические потоки в Азию. То есть она сможет этот газ пить и нефть есть, но деть все это будет просто некуда. А инвестиций после этой войны или во время этой войны в Россию не будет. Так что, в общем, все усилия российской энергетической отрасли сейчас найти новые рынки и так далее могут оказаться совершенно безрезультатными.
А тем временем Великобритания внесла в санкционный список 3 российские авиакомпании – «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Санкции предусматривают заморозку активов компании. Ранее, напомню, Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по безопасности. И там были «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Им запрещено летать на территории Евросоюза и пользоваться аэропортами стран ЕС. Ну, я думаю, что ты чуть позже еще более подробно расскажешь о санкциях.
Да, конечно. Но я здесь еще скажу про дальнейшие меры, которые медиа различные ожидают от властей США в той сфере, о которой я уже говорил, нефть и газ. США прорабатывают ряд мер, которые включают санкции против покупателей нефти из России с целью снизить доходы России от нефтяного экспорта. Это в статье New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей американской администрации. Администрация Байдена изучает различные типы вторичных санкций, но пока не выработала определенную программу действий. Но вырабатывает, пишет об этом New York Times. И они могут наказывать иностранных покупателей нефти России, которые игнорируют ограничения США в этой сфере. Это очень похоже на то, что Штаты делали в отношении Ирана, когда они ввели санкции против компаний в Китае, Вьетнаме, Эмиратах за роль в приобретении и транспортировке иранской нефти. Надо сказать, что немножко сквозь пальцы тогда США смотрели на то, что пытается Россия торговать или иметь нефтяные сделки с Ираном, но, скорее всего, просто этих сделок не было, потому что мы публиковали статью в свое время о том, что Россия говорит, что сотрудничает с Ираном, а на практике там ничего нет, не ходят никуда танкеры. Но давайте вернемся в Вашингтон, потому что, как я уже говорил в самом начале, есть очень существенное событие, то есть встреча президента США Джо Байдена со свежеподавшими заявку на вступление в НАТО лидерами Швеции и Финляндии, президентом Финляндии Саули Нинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерсон. Они встретились с Байденом. Он сказал, что Вашингтон в полной мере поддерживает стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Сказал, что он горд тем, что может заверить их, что у них есть полная поддержка со стороны США. И уже сегодня администрация его передаст в Конгресс документы о заявке этих двух стран, потому что это как международный договор, он требует ратификации Конгресса. Эта ратификация в Соединенных Штатах пройдет быстро. При этом мы знаем, что Турция заблокировала уже присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, но она просто хочет выполнения, особенно Швеции, некоторых условий, ну, в частности, курдское сопротивление признать террористами и так далее, и так далее. Эрдоган, президент Турции, заявлял о том, что не поддержит заявку Швеции, Финляндии в НАТО, но все говорят, что это приглашение к торгу. И сегодня президент Финляндии Саули Нинистё, когда он был в Белом доме, сказал, что у Финляндии всегда были хорошие двусторонние отношения с Турцией, и будем обсуждать с ней ее озабоченности. Очевидно совершенно, что Штаты будут принимать участие в разрешении этого спора между Турцией и остальными членами НАТО по поводу вступления Швеции и Финляндии. Мы продолжаем новости о том, как Владимир Путин добился обратного от НАТО. Он все хотел НАТО отодвинуть.
А сам придвинул.
Да, придвинул еще как. То есть в Польше выражают готовность строить военные базы для размещения сил союзников по НАТО. Это сказал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сегодня. Он сказал, нужно установить постоянные базы союзников в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, в которых на постоянной основе будут размещать войска союзников. Ну вот обратный эффект, о чем мы раньше много раз уже говорили.
А тем временем недружественные страны ЕС, которые оказались в этом списке от Вячеслава Володина, они не теряют надежды донести все-таки правду до россиян некоторых, которые не верят в то, что действительно война происходит и так далее. И придумали такой необычный способ троллинга. На литовской границе, там, где железнодорожный переезд, это транзитная зона для пассажиров поезда Москва-Калининград, там есть бесплатный Wi-Fi. Так вот, условия подключения для россиян – это просмотр военных фотографий из Украины. Об этом сообщают местные издания, а также агентство Рейтер. По-моему, очень изобретательно. Я не знаю, насколько это подействует, но, по крайней мере, идея хорошая.
Ну, они еще могут ввести пароль от Wi-Fi про русский корабль. В общем, тоже будет интересно.
Ой, паролей можно очень много придумать, да.
Да, там и про русский корабль.
И про Путина.
Да, и про все остальное. В общем, что будет звонче, то и можно. Ну вот, если мы уже перешли к рубрике «Санкции», то одна из таких санкций или последствий этой войны, одно из них, оно очень серьезное. Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb, она уходит из России, и она передает свой бизнес в России партнеру в Восточной Европе, но это все равно большая очень пертурбация, довольно серьезные действия. Дело в том, что Bristol-Myers – это глобальная фармацевтическая компания, она специализируется на лекарствах для лечения онкологии, эндокринных инфекционных заболеваний и противоопухолевые препараты выпускает. В общем, Bristol-Myers – это огромная потеря для России, и неизвестно, как это можно будет компенсировать. Если же говорить о информационном таком состязании, да, и частью его, вот ты то, что сказала про Wi-Fi, то Россия продолжает действовать в этом смысле довольно лобово, она просто закрывает страну. Во всяком случае, сегодня хвастался замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин о том, что с начала российской войны в Украине, в общем, несколько сотен крупных интернет-сайтов с так называемой фейковой информацией о действиях вооруженных сил России в Украине было обнаружено. Они выявили 400, он сказал. Это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию. Да, самое главное, что дальше он говорит о сути этой информации, и она-то вся, наоборот, фактическая и правдивая. То есть он говорит, что сайты распространяли информацию о якобы атаках на гражданские объекты, на мирное население, обстрелы городов Украины и так далее. То есть все, что было, эти сайты и распространяли. Российских людей от этой информации Роскомнадзор пытается максимально закрыть.
Тем временем в России продолжают преследовать людей, которые выступают против войны. И вот такая интересная история произошла. Мне интересно, как она будет разворачиваться. На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии из-за высказывания на концерте. А заявил он буквально следующее. Я прошу прощения у наших слушателей, но я должна это процитировать. «Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». А после этого на него составили протокол, как я уже сказала, за дискредитацию российской армии, начали проверку. Вот мне интересно, что будут проверять. Попросят опровергнуть, что Родина – это вот не это место президента, которое некоторые любят целовать? Или в чем она будет заключаться?
Ну, мне кажется, что напишут, как всегда, с потолка. Мы помним, да, что очень многие вещи сначала описывают какое-то конкретное действие в этих вот решениях судебных, а потом добавляют такое стандартное заключение. Этими действиями он там дискредитировал и так далее, и так далее. И были довольно смешные примеры. Но надо сказать, что кроме вот этой вот суетливой активности российской правоохранительной и судебной системы, российские власти активизируют как бы тоталитаризацию страны, ввержение ее в тоталитаризм довольно серьезно. Во всяком случае, мы же знаем, да, что 19 мая – это день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина в Советском Союзе. Многие, может, уже и не помнят, но это так. И сегодня опубликовали данные подконтрольного российским властям ВЦИОМа, которым, конечно же, доверия большого нет, но как показатель тренда они важны. Почти 3/4 учителей средних школ, и подавляющее большинство родителей школьников 5-11 класса, 81%, считают полезным создание общероссийской детской организации, которая, как пионерская в СССР, занималась бы воспитательными проектами. Ага, помним мы, какими воспитательными проектами занимались пионеры в СССР. Так вот, мы уже вроде даже начали создавать, или идея пришла, и вроде бы даже собрались ее называть «Большая перемена». Я всегда вспоминаю из фильма «Большая перемена» в этой связи людей, веселящихся ночью иногда под шофе. Ну вот, если такими будут новые пионеры, это будет забавно. Но вообще мы видим по всему фронту, по всему спектру усиление любых тоталитарных традиций. И, с одной стороны, они, наверное, призваны вызвать ностальгию и симпатию. С другой стороны, конечно же, они возвращают Россию в советское сознание, в советские времена, без возможности, наоборот, как-то провести водораздел временной с этим периодом.
Я прочитала, тут многие писали, жалко нет Раневской, она знала толк в пионерах.
Да, она, по-моему, была первой, кто определила адрес для пионеров, тот самый...
Вот как раз то место, которое называл Юрий Шевчук.
Там есть разночтение, на самом деле, в ее цитате, там либо Шевчук, либо все-таки русский военный корабль. Поэтому в любом случае Фаина Георгиевна знала, да, как общаться с пионерами.
Да, жизнь, реальность становится интересней любого вообще приключенческого романа, я бы даже сказала, абсурдистского какого-то произведения, особенно в России. Тут выяснилось, что нового избранника Екатерины Тихоновой, предполагаемой дочери, но уже можно сказать, что дочери непредполагаемой, настоящей Владимира Путина, так вот ее новым избранником стал человек по фамилии Зеленский, но не Владимир, правда. Об этом написало независимое издание «Важные истории». Журналисты важных историй пришли к выводу, что избранником Тихоновой стал известный артист, тоже артист Зеленский, и сделали они такой вывод на основании информации из 4 источников. Но вы подробнее можете об этом прочитать в публикации на сайте важных историй. Игорь Зеленский возглавлял Баварский государственный балет и с тех пор жил в Германии. Ну и там еще много есть об этом информации, но уже шутят люди, что вот если будет внук, и его назовут в честь любимого дедушки, то это будет Владимир Зеленский.
Даже интересно, что там вообще не присутствует нигде фамилия Путин, ни у дочери российского президента, нигде еще. И вот это может быть тоже интересная тенденция по стиранию следов человека, который развязал агрессивную войну против Украины, совершил то, о чем все боялись подумать на самом деле. Ну вот посмотрим, насколько он останется в истории, а хотел остаться в истории.
Ну, а про настоящего Владимира Зеленского, который президент Украины, про него выпустили комикс, посвященный истории его жизни. А книга называется «Political Power. Владимир Зеленский. Политическая власть. Владимир Зеленский». Это 22-страничный комикс. Он вот только что выпущен. Его уже, кстати, даже можно предзаказать. И рассказывается в нем о том, как Зеленский, который когда-то играл вымышленного президента в телешоу, в сериале, пришел к власти в 2019 году, пообещав прекратить войну. Нарисовал историю Зеленского художник, который известен графическими биографиями Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и даже Дональда Трампа. А часть выручки от продажи этого комикса будет передана в Международный Красный Крест. Ну и на десерт у меня новость, как всегда, о котиках. Знаменитый украинский кот-блогер Степан принял участие в форуме лучших инфлюенсеров. Мне нравится это слово, но я к нему не могу никак привыкнуть. Лучших инфлюенсеров и блогеров мира. По торжественной дорожке он прошелся в компании знаменитого итальянского тиктокера Хаби Лейма. Я не знаю такого тиктокера, но я не очень хорошо в тиктокерах разбираюсь. А по состоянию на 2022 год 22-летний видеоблогер второй по количеству подписчиков в ТикТоке. Но не о нем сейчас речь, а о коте Степане. На церемонии открытия блогерского форума кот Степан выглядел очень элегантно. Он был в смокинге. Бабочку также на него надели в цветах украинского флага. И он удостоился почетной награды лучших инфлюенсеров мира 2022 года. Я напомню, что это тот кот Степан, который раньше жил в Харькове, потом эвакуировался во Францию. И там ему удалось собрать 10 тысяч долларов в помощь украинским животным. У него очень популярный Инстаграм-аккаунт. Вот какие бывают коты популярные.
Да, но за всеми вызывающими улыбку и нежность к Украине такими новостями стоит, конечно, не забывать, что самые главные новости оттуда – это по-прежнему новости про обстрелы, гибель людей, агрессию России и правду об этой агрессии, которую мы пытаемся до вас доносить.
Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.